Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии – магистр богословия Свято-Сергиевского института в Париже Юстина Панина. Юстина, расскажите, пожалуйста, о том, как вы попали в Париж, как вы стали сначала студентом, потом целым магистром богословия института. Мы много о нем наслышаны здесь, в России, о том, кто его основал, кто были его преподаватели.
Добрый вечер. Очень, кстати, хотела все-таки поблагодарить за приглашение на студию. Ну, это мое первое выступление на радио. Ну, был опыт, но не до такой степени. Итак, я оказалась просто во Франции в возрасте 13 лет, потому что моя мама вышла замуж. И я с тех пор там живу, потому что меня как бы никто не спрашивал, не было выбора. В институт я попала после своего обращения в православие, потому что, ну, как бы я человек, который родился в 90-х, тогда надо креститься, крестить детей, но дальше это не заходило. И, в общем-то, мой выбор в пользу православия совершенно сознательный случился, когда мне было уже за 20. А до этого я была атеистом.
Вы к этому как-то шли или это случилось внезапно для вас?
Я к этому шла. У меня не было никаких, нет никаких чудесных историй там про обращение особенные. У меня очень скучная работа, я работаю статистиком, ну, скажем, это аналог Росстата, государственное учреждение. И если посадить на мое место обезьяну, я думаю, она справится. И когда начались теракты у нас во Франции в очередной раз, я задалась вопросом, но религия интересный все-таки феномен. Всякое происходит, есть люди, которые за это готовы убивать, другие готовы умирать, в то время как, казалось бы, да, уже более 50 лет космические корабли бороздят просторы Вселенной, а мне захотелось все-таки узнать. И поскольку работа позволяет, смартфон тоже позволяет, я начала слушать книжки, лекции, в основном, конечно, по истории религии, по религиоведению Андрея Зубова, Леонида Мацыха, потом, конечно, был отец Андрей Кураев во всех его изводах. И в один момент я пришла к интеллектуальному согласию с православием. После этого пришла церковь, которую нашла в своем городе. Очень критически так все оглядывала. Это была Пасха. Я смотрела, все ли происходит так, как я уже знаю по книжкам. В целом меня все удовлетворило. Я подошла к батюшке, говорю: знаете, я бы хотела исповедоваться, примите меня в церковь обратно. Ну, как-то так.
В каком городе вы живете?
Это город Рен. Ну, по-русски, наверное, Рен. Это регион Британь. Ну, до Парижа где-то 1,5-2 часа на скоростном поезде, ну, где-то 350 километров.
В этом городе оказался православный храм. Как часто можно во Франции встретить православные церкви?
Как часто? На самом деле, довольно-таки часто. Во всех крупных городах, в принципе, можно попасть на храм. Другое дело, что не всегда это будет то, что вам понятно. То есть вы можете попасть случайно на антиохийские приходы, там все будет по-арабски. Вы можете попасть на греческий, вы можете попасть на русский. Мне повезло попасть в приход, который на тот момент был частью архиепископии русской традиции, да, западноевропейский экзархат, еще до известных перемен в 2019 году. И у нас все было по-французски, традиция как бы русская, русский обиход, но все по-французски. Но в целом во всех крупных городах, я думаю, есть шанс.
Перед вами стоял выбор, в какую конфессию вам обратиться? Почему вы решили выбрать православие?
Да, выбор, конечно, стоял, потому что в первую очередь я все-таки христианка, а потом уже православная. Но я как бы посмотрела, католики... Я к ним с большой теплотой отношусь, но не разделяю их многие убеждения. У них многое уже решено. Для меня это уже клетка. А у наших товарищей протестантов, братьев наших меньших, либо все сугубо скучно, либо просто... Я, конечно, ничего не имею против харизмы и вот этой всей радости, но я не понимаю, как они просто вместе все уживаются. Поэтому православие для меня в первую очередь... В личных вопросах это область тоже свободы, которая, как мне кажется, другие конфессии мне бы лично, по крайней мере, этой свободы не дали.
Насколько Франция религиозная страна? Как вы думаете, сколько там примерно христиан?
Я не знаю, тут надо смотреть, конечно, данные, но, как показывает опыт за последние несколько лет, я думаю, что на самом деле реальных христиан на самом деле гораздо больше, чем принято считать. потому что мы видели, что творилось, когда горел Нотр-Дам. Это были толпы и толпы людей, которые, не сговорившись, приехали в центр города, молодых людей, которые сами собрались, пели «Аве Мария», ну что, по сути, «Богородица, Дева, радуйся» на протяжении целой ночи, когда были локдауны и запретили собираться в храмах. Кто вышел на улицы? Именно католики. Они собирались перед соборами многотысячными толпами. И то, что принято замалчивать, да, и говорится о какой-то апостасии, ну, это, знаете, дойти бы нам всем до такой апостасии, когда все-таки в будний день в католическом храме около 80 причастников, ну, я не везде это вижу, а у нас, конечно, хорошо, если в провинциальном храме наберется где-то 30-40 человек.
Вы имеете в виду Францию?
Сейчас Францию, но, в принципе, у меня были случаи, когда мне доводилось быть на литургии в России в будний день. Конечно, это зависит от храма, от места нахождения, но я помню, вот я в одном храме была, потому что я гостила у священника, который там служил. В понедельник нас было 5 причастников в будний день, во вторник нас было 3 причастника, в среду я уже была одна, ну, если не считать батюшку. Но другое дело, что тут, конечно, еще такой фактор, потому что католики служат мессу вечером, и кто может после работы, тот успевает, поскольку литургия у нас служится в основном в первой половине дня и до полудня, то тут работающим людям сложнее попасть.
Как вы относитесь к их практике поститься 2 часа перед причастием? Вот известный всем нашим слушателям профессор Алексей Ильич Осипов очень это все критикует, считает, что это полнейшее безобразие. Как вам кажется?
На самом деле я опираюсь на ту практику, которая есть в наших приходах православных, в то время, когда у нас служится литургия прежде освященных даров постом, и она у нас действительно служится вечером. В таких случаях мы говорим 6 часов. На самом деле это замечательно, люди успевают пообедать и спокойно как раз. Вот в 12 они поели, в 6 они пришли на службу и, ну, в 7 причастились. Мне кажется, все нормально. Но, в общем-то, и 2 часа, если смотреть богословски на этот вопрос. Тут я, конечно, с Алексеем Ильичем никак не соглашусь, потому что 2 часа, 6 часов, 12 часов, допустим, все 24, достойнее никто от этого не станет. И все-таки это правило, насколько я помню, основано на том, что во времена апостола Павла агапы были до литургии, а не после. И были действительно люди, которые, во-первых, приходили покушать и выпить, как это говорится, на халяву. Ну, а и те, кто путал, конечно, евхаристическую чашу и кусок хлеба с тем, что дается на пасашок. Я думаю, если вы не находитесь в этом состоянии, 2 часа, 6 часов или 12, у каждого своя мера, конечно, каждый готовится, как считает нужным. Я никоим образом не хочу сказать, 2 часа – это прекрасно, и только 2 часа, или полчаса, или вообще нисколько. Свобода, опять же, для меня это центральная тема, это важнейший дар, данный человеку и при сотворении, и, конечно, уже Христом вторично данный дар.
Как часто вы бываете в России?
Ну, как повезет, все-таки достаточно редко, потому что тут, в общем-то, 2 фактора. Финансы, чтобы они у меня были на самолет. И, ну, повод все-таки важен. Сейчас он был. Когда он будет в следующий раз, ну, дай бог, будет еще, потому что я очень люблю сюда приезжать. Тут масса интересных, приятных людей, мероприятий, и я всегда смотрю на это с большим интересом.
Сильно отличается жизнь православных людей во Франции от жизни таких же людей в России?
Это зависит от людей, потому что люди православные, они очень многообразные, многогранные. Есть православные французы, я вот относительно моего прихода, есть соседний, там служит, не буду называть этого человека, потому что он сейчас уже находится в юрисдикции Московского патриархата, я не хочу называть его имя. Он хороший батюшка на самом деле, к нему нет нареканий, но он каким-то чудом, при том, что он сам абсолютный француз, бывший католик, но почему-то очень полюбил синодальное благочестие. То есть, да, вот с этими наградами, крестами, иерархиями и так далее. То, что, ну, многие наши батюшки, для них это не очень важно. И я не знаю, как ему это удается, нарочно ли, но своих абсолютно французских прихожан и прихожанок, вот даже на уровне эстетики, он превращает, ну, как бы это помягче сказать, ну, извините, совдеповских теток. Вот та же осанка, то же пальто, та же обувь «Прощай, молодость», где-то они эти платки достают, и стоят такие, вот чувствуется, человек подвешен уже на вертикаль власти, и да, духовные чада отца Н, скажем так, ну, звучат уже как, ну, такое название триллера. Ну, это, конечно, с нашей точки зрения, и люди есть очень разные, и здесь, в России, я на протяжении последней недели встречала совсем других православных людей и батюшек, которые, конечно, совсем по духу, совсем другие, они абсолютно наши. Я просто знаю, что могут возникнуть вопросы у наших слушателей. Сразу хочу сказать, что христианство, оно надмирно и наднационально тем более, и надюрисдикционно, с моей точки зрения. Поэтому если вдруг кому-то покажется, что я в чем-то много критикую русских, будет повод, я покритикую и французов, и греков, и кого угодно. Но просто кого я лучше всех знаю, да, о тех и говорю. То есть чтобы не было никаких обид или чтобы меня, не дай бог, не обвинили в русофобии.
А что касается особенностей приходской жизни, а есть ли что-то такое, что специфично только для Франции?
Конечно, да. Но это не сколько Франции, сколько Европы вообще, но особенно Франции. Дело в том, что приход может существовать у нас, ну, как любая религиозная организация, с учетом того, что у нее есть юридическое лицо. Данным юридическим лицом у большинства православных приходов это так называемая культовая ассоциация. И она сама по себе, чисто де юре, предполагает наличие, ну, не только настоятеля. То есть нужно как минимум бухгалтер, вице-президент, который, как правило, является старостой в церковной должности, и, так казначей я уже упомянула, вот, ну, секретарь, разумеется. То есть это та программа минимум. И, разумеется, когда у нас есть приходские собрания, это не всегда просто чаепитие, это не всегда какие-то там, ну, культурные мероприятия, тем более, что культурные мероприятия в рамках одной культуры происходят на приходах таких моноэтничных, а в моем случае это очень мультиэтничный приход, где есть и русские, и украинцы, и румыны, и сербы, и французы, и поэтому мы решили все проводить в рамках языка страны, в которой мы пребываем, поэтому у нас все по-французски. Ну, в культурном отношении разве что кухня очень сильно варьируется, да, кто что принесет. Но что самое главное, наши прихожане имеют право голоса. То есть, исходя из этих юридических положений, во Франции у нас получилась такая замечательная возможность вольно ли, невольно ли реализовать тот замысел, который был на Московском соборе 17-18 года, 100 лет назад, где все это тоже предполагалось, активное участие мирян, выборные должности. И это действительно просто очень органично легло на французское законодательство, которое, в общем-то, в нынешнем виде было создано как раз незадолго до прибытия русской эмиграции в Париж. То есть, если русская эмиграция прибывает потихонечку после 20-х годов, то вот этот закон о разделении церкви и государства и вот это ассоциативное право датируется 1905 годом. То есть это, в принципе, очень промыслительно было для нас.
А на какие вещи распространяется право голоса? Вы можете выбирать себе настоятеля?
Ну, настоятеля, наверное, не всегда, потому что не то, чтобы у нас был такой выбор, чтобы было три кандидата, и мы выбирали. Обычно выбирается один, и не в настоятеля, а в диаконы. То есть, когда мы понимаем, что наш настоятель уже немножечко в годах, встает вопрос о диаконе, может быть, он возникает чуть раньше, иногда принимается диакон из другой юрисдикции, тоже такое бывает. Но если такой вопрос встает, то, конечно, прихожане смотрят, кого бы можно было рукоположить, этот вопрос может подниматься на приходской ассамблее. Тут надо понимать, есть несколько уровней голосования, то есть приходская ассамблея – это когда все прихожане могут голосовать, но чтобы стать прихожанином, это человек, который платит, ну, совсем символические взносы в год, но у которого есть юридическое членство в ассоциации. Он, как член ассоциации, может, соответственно, избирать, соответственно, уставам, которые написаны, кандидатов в диаконы. Он может избирать членов приходского совета. А вот приходской совет уже принимает решение между собой по ряду других вопросов. То есть, ну, в большинстве уставов приходской совет – это, конечно же, председатель, который, как правило, и есть настоятель. Второй председатель – вице-президент. Он же, как правило, староста. Я эту должность занимала. Секретарь, казначей, ну, еще несколько человек. И они уже принимают другие решения, самые такие высокие, высокоадминистративные, и они, как правило, являются делегатами на епархиальной ассамблее, которая, в свою очередь, тоже избирает епархиальный совет, который уже является высшим органом власти вместе с епископом.
То есть все, о чем вы голосуете, это вещи довольно бытовые.
Не обязательно, потому что то, что произошло, конечно, 2 года назад, когда, конечно, случилась беда, и Константинопольский патриархат принял решение о роспуске архиепископии западной традиции, именно в этот момент люди поняли, что им не достает юридического образования, потому что многие уставы приходские не менялись уже 100 лет, многие вещи там совершенно неудобные и страшны, и вот именно на этих-то ассамблеях общих приходских решался вопрос принадлежности к той или иной юрисдикции. Просто пока как бы гром не грянет, это могут быть бытовые вещи. Кого избрать в приходской совет, кого избрать старостой, да, вот такие мелочи. На что потратить лишние деньги, стоит ли построить новый иконостас, да, нужен ли новый приходской холодильник. Но когда гром грянет, именно они решают в том числе, ну, очень важные вопросы.
А так ли для вас важно, какой юрисдикции вы принадлежите? Что меняется, простите за то, что перехожу на высокий штиль, в плане вашего спасения?
Я не думаю, что что-то меняет, разумеется, но вы поймите, я богослов, я о спасении говорю мало. Да, это вот специально так сказано. Я не знаю, как вам спастись или кому-то еще, или как мне спастись. Главное все-таки Царствие Божие внутри вас есть, и вопрос в том, чтобы здесь и сейчас не сойти с ума, не потерять человеческий облик, а там уж как-нибудь Господь, наверное, управит. Вопрос юрисдикции для меня, конечно, важен, но, опять же, чтобы не провоцировать наших слушателей и не вызывать каких-то неприятных мыслей, я сразу скажу, вот я человек, у меня есть мои какие-то личные тараканы, загоны, какие-то такие вещи. То есть это не вопрос, где я спасусь, у греков или у русских. Это вопрос, с чьими тараканами мои тараканы могут лучше дружить. Вот и все.
То есть это вопрос комфорта?
Разумеется. Ну, все так делают, просто не все это признают.
Как много среди православных христиан Франции этнических французов?
Очень много. Скажем так, до определенного момента я даже не видела батюшек, которые были бы не французами. То есть все не французы, батюшки, они в основном в Париже. И то, там они тоже есть. Но в провинции это, как правило, французы. У каждого своя интереснейшая индивидуальная история. И свести их к какой-то обязательной программе минимум, ну, просто невозможно. Это такие разные жизненные пути. Есть, конечно, бывшие католики, есть бывшие атеисты, которые кто-то учился где-то, да, в православной стране. Вот мой бывший настоятель принял православие, при этом изначально будучи атеистом, на территории Ливана, а потом Иерусалима, потому что он учился на археолога в Ливане, где-то там в 70-х, 80-х. Потом там случилась война, он уехал доучиваться в Иерусалим, и там он просто задружился с, собственно, православными арабами, которые были в Иерусалимском патриархате. И он так долго с ними был всегда, что в один момент настоятель там говорит: «Послушай, ну ты не хочешь креститься? Ну, я не знаю, я не уверен. Ну, ты и так с нами. У нас покойник, ты с нами. У нас новорожденный крещаемый, ты с нами. У нас свадьба, ты с нами. Что ты теряешь?» Действительно, ничего. Но, опять же, если эта история может звучать немножко бездуховно, но это только потому, что ныне уже отец так просто объяснил, но не хотел некоторые вещи рассказывать, и это действительно так для нас, я не знаю, конечно, как для русских и российских православных, но мы обычно не очень любим рассказывать истории нашего обращения. Не потому, что они скучные, не потому, что они какие-то бездуховные, или потому, что нам стыдно. Но есть на свете вещи, которые лучше, когда они не высказаны.
Вы считаете себя француженкой?
Нет, я себя вообще никем не считаю уже. В моем положении, когда уже, в принципе, конечно, большая часть моей жизни прошла во Франции, но я все-таки родилась в России, я это помню. И русский для меня родной язык все-таки, хотя французский, я так думаю, я знаю не хуже, чем русский. Вы знаете, такой синдром звездного странника. Уже нигде не дома. Везде дома, а чего-то не хватает.
Я знал одного такого человека, который долго прожил в Австралии и говорил примерно следующее: в Австралии я скучаю по России, а в России я скучаю по Австралии.
Ну вот это оно самое, но я это называю синдромом звездного странника. Ну и потом, знаете, у меня еще я все-таки, если уж говорить о моих российских корнях, не совсем русская, я чувашка на три четверти. И все-таки восточная горячая кровь во мне порой берет верх, а она вообще не соответствует ни русскому, ни французскому темпераменту.
Я всегда думал, что чуваши – это финно-угры.
Там много разных теорий. Я не этнограф и ничего не буду утверждать, но я чувствую в себе массу тенденций таких очень вполне себе все-таки тюркских, а не финно-угорских. Но это зависит, потому что этногенез сложный, и у нас есть еще субэтносы, то есть если верховые чуваши, верьял считаются действительно больше финно-уграми, чем всем остальным, то низовые, из которых я происхожу, анатри, мы такие ататаренные чуваши, и, в общем-то, по мне это видно. Поэтому такая, да, тяга к мясу, к айрану, кровь закипает быстро, это все есть, и с этим еще нужно жить.
Круг вашего общения, он состоит из каких людей? Это ваши коллеги по работе или преимущественно все-таки прихожане? С кем вы предпочитаете проводить время?
Очень по-разному, но точно не с коллегами по работе. Проблема просто в различиях интересов, понимаете, меня часто ругают за то, что я не общительная, за то, что я не хожу пить кофе с коллегами в общий кабинет. Я говорю, вы знаете, астрологический прогноз на сегодня и новости футбола меня мало интересуют. А если я, не дай Боже, приду в кабинет, начну пить кофе и стану сама собой, вам не понравится. Один раз я это объяснила начальнику, с тех пор он от меня отстал. Вот. Хотя, в принципе, есть 2-3 человека на работе, с кем я иногда все-таки пересекаюсь в коридорах, с кем есть о чем поговорить. Это одна девушка-католичка, мы так друг друга увидели, и такой христианский радар сработал. Один, кстати, молодой человек чернокожий, но, я так понимаю, он тоже из очень католической семьи, и мы как-то друг друга очень быстро поняли. Вот мы перекидываемся так, ничего не значащими фразами, но мне кажется, мы понимаем что-то больше. А так, конечно, в жизни, ну, в принципе, во-первых, я домосед, я очень люблю путешествовать, но это уже режим путешественника. А так я больше дома, люблю принимать людей дома. И тут как повезет, но лишь бы человек был хороший. Конечно, у меня много знакомых православных христиан любой национальности. Есть прекраснейшие друзья, которые являются атеистами, но я знаю, в России это слово ругательное, потому что они у вас воинствующие. У нас во Франции такие тоже есть, а есть нейтральные. Ну, не верит человек, ему нечем верить, но он симпатизирует. Опять же, я могу говорить на много разных тем, кроме христианства, хотя оно для меня очень дорого, и меня, конечно, часто немножечко заносит именно в эту сторону, но, в общем-то, все-таки новости кино и культуры тоже никто не отменял. Но все-таки, я думаю, да, человек, которого я вижу чаще всего, особенно со времен локдауна, это мой крестник, мой второй крестник, который еще и мой сосед. Поэтому, когда мы встречаемся на нашей общей кухоньке, такой нашей импровизированной коммуналке, то ну, так получилось.
Редко бывая в России, вы немножко отстали от наших реалий. У нас теперь другое самое ругательное слово – либерал.
Ну, вы знаете, либерал, я так понимаю, в России он же обязательно атеист при этом.
Не обязательно совсем. Бывают, знаете, такие особенно гадкие либералы, которые еще рядятся в христианские одежды.
Да, интересно как. А меня уже в них не записали случайно? А то как посмотрят на меня, наверное, там... Ну, вчера уже был опыт, поэтому... Нет, вы знаете, насчет либерала тоже. Вот... Когда речь идет о политике, меня спрашивают о моей политической какой-то принадлежности. И во Франции у нас это вообще святое дело за политику поговорить. Но и в России я смотрю, это тоже, как пел один опальный поэт, растет правосознание. Вот. И я бы сказала так: у меня нет какой-то политической приверженности в том отношении, что я не придерживаюсь никакой политической идеологии, которая бы подошла бы всем обязательно в качестве какого-то государственного строя или антигосударственного строя. Такого у меня нет. То есть, если для Франции, возможно, мои взгляды, зная Францию, зная нашу ситуацию, меня там могут обозвать тоже очень другими ругательными словами, правда, не словом либерал, а скорее, в лучшем случае, этатист, там, чуть ли не фашист, мы это дело не одобряем, разумеется, но, знаете, ярлыки, они такие, с ними не спорят. Конечно, в России меня бы, наверное, могли бы обозвать либералом, но надо понимать, это не принадлежность к какой-то системе убеждений, а это просто вот мой личный взгляд, который я никому не навязываю, и я исхожу только из того, что я вижу.
Дело в том, что слово-то оно одно, но вкладываем мы все в него разные смыслы. Вы что вкладываете в слово «либерал»?
Ничего не вкладываю, я этим словом обычно не пользуюсь. Ну, вот некоторые запрещенные на территории Российской Федерации фамилии называть не будем. Но, наверное, оно, но я не уверена, потому что тут нужно быть серьезным все-таки политологом, который бы мог как-то это систематизировать и дать какие-то четкие определения. Это не моя епархия, поэтому я не знаю, слово либерал очень разное. Потому что в России это одно, во Франции словом либерал, ну уже там либерал не говорят, там говорят либераст. Вот. И это совсем другое, потому что у нас. Все-таки вот это именно в культурном отношении это все совсем другое. Понимаете, во Франции нет, при том, что вот они вечно находят каких-то страшных ультраправых, не существует правых партий во Франции. Они все с экономической точки зрения левые. Дальше уже идет какая-то культурная, национальная политика, которая различается. И вот именно уже поэтому и плоскости начинают определять, кто либерал, кто фашист, кто умеренный, кто центрист и так далее. И реально это очень сильно зависит от страны. Я не люблю вешать ярлыки на людей, и, надеюсь, на меня их тоже никто не будет вешать, хотя это часто происходит.
С ярлыками гораздо удобнее жить, и, как вы правильно заметили, к комфорту стремятся все, поэтому, к сожалению, вы не избежите навешивания на вас ярлыка, как не избегу его и я, и все мы вместе взятые.
Ну, будем дальше как-то с этим жить, но вообще, мне кажется, сегодня век интернета, прежде чем вешать на кого-либо ярлык, с ним можно пообщаться. Как говорил один человек, которого мы с вами упоминали в кулуарах, я еще жив. Если вы хотите подискутировать, ну, свяжитесь со мной, я открыт к разговорам. Не надо за меня придумывать.
Сначала надо расстрелять его, как бешеную собаку, а потом уже можно пообщаться.
Ну, это будет сложно, разве что есть какие-то навыки некромантии.
Ну, хотя бы мысленно расстрелять. По вашему мнению и по вашим наблюдениям, сильно ли отличаются люди во Франции от людей в России?
Это другой менталитет. Просто другой менталитет. Есть разные моменты, есть вещи, за которые я очень люблю россиян и не очень не люблю французов, и наоборот. Как я уже говорила, синдром звездного странника, всегда чего-то не хватает.
Правда ли, что мы в России гораздо в большей степени интересуемся людьми на Западе, чем западные люди нами?
Это очень сильно зависит от тех людей, с которыми вы общаетесь. Вы знаете, я вот в этом отношении, наверное, страшный шовинист, но мне кажется, что обычных людей, просто подавляющее большинство, вообще ничего не интересует, кроме того, чтобы прийти домой, согреться, включить телевизор погромче, съесть обед пожирнее. Но всегда есть тот процент, который чем-то интересуется. И с ними никогда не бывает скучно, что в России, что во Франции.
Однажды, читая книгу про митрополита Антония Суржского, я увидел там место, где описывается, как митрополит Антоний выбирался в собственном храме, где он был настоятелем, митрополитом. Как вы думаете, это была инициатива митрополита Антония, или это действительно принято? То есть он исключение из правил, или там вполне можно увидеть настоятелей, моющих полы?
Вы знаете, никакого правила на этот счет не существует. Полы моет тот, на кого это бремя неудобоносимое возложили. При этом можно быть настоятелем, митрополитом или им не быть. То есть это действительно зависит от конкретного прихода, как там сложится жизнь, есть ли кому убирать. Ну, как правило, убирает тот, кто, кому больше всех надо. Если вдруг это митрополит, ну, значит, будет митрополит. В моем случае это был не мой настоятель, это была я. Не могу сказать, что это мне нужно было очень больше всех, но... Поскольку просто это больше не делал никто, а ругали за грязь почему-то меня, я не захотела быть виноватой. Ну вот так получилось, а логики тут нет, ее искать не надо.
Кроме мытья полов, чем вы еще занимались на вашем приходе?
Кроме мытья полов я занималась, значит, как староста всей административной частью, то есть созывание как раз этих ассамблей, советов, всевозможные бумажные какие-то вопросы, то есть проверка почты, ответы на эту самую почту. Конечно, приходилось участвовать в локальных каких-то межрелигиозных тусовках, но это было, конечно, не... Надо понимать, на таких мероприятиях ну, никто не верит в происходящее, кроме, пожалуй, протестантов. Они очень радуются. А так это просто пространство диалога, и, в общем-то, оно в большей степени не для того, чтобы заниматься вот этим страшным экуменизмом или синкретизмом, не дай бог, я ненавижу синкретизм и любые его попытки. Это скорее попытка показать местным властям, мэрии, ну, вы знаете, мы тут есть, как бы у нас есть нужды, с нами нужно минимально считаться. При всем нашем, на мой взгляд, замечательном законодательстве о светском государстве, все-таки бывает так, что какой-то общине нужна помощь. Она никогда не может быть прямой по юридическим причинам, но не прямой она, в принципе, бывает. И важно бывает все-таки напомнить, что мы здесь есть. Пару раз, конечно, приходилось принимать журналистов из местной газеты, которые занимаются тоже религиозной новостью нашего городка. Зачем я это сделала? Пустила человека прямо в храм, позволила все сфотографировать, себя сфотографировать. Говорю, только выберите, пожалуйста, фото не самое страшное. 3 часа ему рассказывала про православие, показала каждый просто уголок храма. Он, конечно, был в шоке, что у нас люди исповедуются у аналоя, а не в будке. Ну, я ему даже уже наглядно практически продемонстрировала, кто где стоит, кто что делает, ну, чтобы он понимал. В итоге вышла такая маленькая статья на полстранички. Ну, хорошо, хотя бы мое имя не переврали, и такое бывает. Но они решили, значит, что-то написать про праздник Богоявления. Я объясняла разницу календарей, конечно, разница вообще датировки праздника, потому что, как мы знаем, армянская апостольская церковь совмещает праздник Богоявления и Рождества Христова. Они празднуют 6 января, и действительно можно найти следы этой традиции, например, даже в западной иконографии, хотя это не иконы, но, вы знаете, у нас перед Рождеством во Франции даже в супермаркете или где-нибудь на центральной площади города можно увидеть вот эти ясли, собственно, рождественские. Там уже стоят волхвы, Богородица, Иосиф, барашек, коровка, и младенчика уже кладут только когда Рождество случилось. Ведь, по сути, это даже изображение, оно именно говорит об этой традиции. Ведь волхвы не пришли на Рождество сразу. У них, они увидели эту звезду Вифлеемскую, они шли, это заняло какое-то время. Возможно, год, может быть, два, может быть, три. Но в любом случае, если вы помните, царь Ирод не сказал убивать только новорожденных. А действительно, младенцев там, по-моему, ну, от новорожденных до трехлетних. Именно потому, что он знал, что какой-то срок уже прошел. А именно на Рождество вот сцена, в общем-то, Богоявления появляется. Потому что дело в том, что волхвы в западной традиции как раз пришли на Богоявление. То есть, если в православной традиции акцент стоит на крещении Господне, то в западной традиции на приходе волхвов. Я вот это все объясняла, а журналист, то ли он не понял меня, то ли не хотел меня понимать, но он там понаписал какую-то такую несусветную чушь, что я даже вспоминать это не хочу, потому что не смогу. Я могу вспомнить то, что минимально логично, а там логики не было.
А правда, что для западного христианина Рождество – праздник более важный, чем Пасха?
Нет, это неправда. Просто как бы под Рождество муниципалитет при этом украшает город, а на Пасху не совсем. Это единственное различие. Но я знаю массу католиков, которые, конечно, любят Рождество и очень сильно ругаются, когда рождественские каникулы, праздники почему-то называют зимними праздниками. Это их очень сильно раздражает. Но Пасха для католиков, конечно, точно так же важна, как и для нас. Это центральный праздник. И все прекрасно понимают, что подлинная дата Рождества Христова нам неизвестна. Потому что для первых христиан и для мужей апостольских это было, конечно же, важно по факту Боговоплощения, по факту Богоявления. Но это не было так важно, как сама Пасха.
Как вы думаете, откуда возникла такая легенда, что западные христиане к Пасхе относятся не так трепетно, как мы, и для них это менее радостный праздник, чем Рождество?
Сделаю смелое предположение. Зимние праздники, я сейчас нарочно это говорю, любят все. В Советском Союзе это был Новый год, который, в принципе, заменял Рождество, да. Есть целый жанр новогодних фильмов в советском кино, прекрасные новогодние фильмы. Ну и, соответственно, поскольку у них акцент все-таки на Рождестве, а не на Новом году, и это важно, то есть, конечно, жанр рождественских фильмов, да, которые мы все знаем тоже. И сложилось впечатление, что да, рождественские фильмы есть, а пасхальных нет. Ну так и не обязательно должны быть фильмы, но просто действительно период, когда у всех, в общем-то, как бы отпуска, люди могут провести время с семьей, холодно, куда-то ходить не хочется. Это действительно прекрасный, милый семейный праздник даже для тех, кто не является верующим. Ну, как и Новый год в России. Неверующие люди прекрасно празднуют, наряжают елочку, собираются с семьей. Ну и хорошо. Просто, мне кажется, тут надо понимать, что в этом нет ничего такого. А в церковном отношении, ну, если взять нормального католика и задать ему вопрос, ну, Пасха, конечно, важнее.
Как французские католики относятся к своим единоплеменникам, которые перешли в православие? Есть какое-то недоумение, ревность?
Думаю, вот конкретно к тем, кто уже перешел, никаких проблем нет. Я не видела, не сталкивалась. Но я знаю, что некоторые католические епископы, когда, допустим, появляется какой-нибудь православный батюшка в регионе, где раньше не было православной общины, и просит одолжить какое-то место, какую-то часовенку, где бы можно было бы служить, а это происходит довольно часто, обычно они охотно нам дают какую-то недвижимость в пользование. Я знаю, что они легче соглашаются, когда им объясняют, что община будет русскоязычная и служить будут на церковнославянском. все очень просто, они боятся конкуренции. То есть, скажем так, найти помещение у католиков, если у вас, вы постулируете франкоязычную общину, конечно, это очень зависит от личности епископа, но это будет чуточку сложнее. Но вообще так конфликтов нет, и сколько я общалась с католиками, они в лучшем случае, во-первых, не до конца понимают, что мы такое, но в любом случае относятся с большим пиететом и с уважением. Сколько раз вот экскурсии были, иногда из школы звонили, говорили, можете открыть нам дверь, пожалуйста, тоже пустить. Я как староста этим занималась, детишек, там, вот, показать им храм, что-то объяснить. И это были часто именно родительницы из католических школ. И я видела, как эти люди, как тевтонцы, приседали на одно колено перед нашим алтарем. Для них это свято. Возможно, это они не понимают какого-то различия, а мы-то его понимаем. Мы тоже к ним с уважением, но сами мы не превращаемся в католиков, потому что можно так подумать, да, что раз человек живет на Западе, много говорит про католиков, значит, он же, небось, сам католик. Нет, это неправда. Как раз, понимаете, когда вы живете в окружении, не то чтобы врагов, а просто другой мысли. Вам нужно, в принципе, ежедневно как-то кристаллизировать, вырабатывать и осознавать свою идентичность. И понимать, что все, что есть у соседа, это прекрасно, но мне важно сохранить себя. Поэтому при каких-то внешних протокольных моментах нужно понимать, что как раз в таких условиях шанс сохранить себя намного выше.
Как вы для себя могли бы объяснить, чем православие отличается от католичества?
Это, опять же, вопрос менталитета. Я, конечно, могу сейчас устроить лекцию на эту тему, рассказать о различиях, о том, что некоторые догматические положения Римской католической церкви для нас неприемлемы. Это будет правда. Но все-таки, когда мы общаемся с людьми, а не с системой, важно понимать, что это просто другой менталитет. Ну вот другой менталитет и все. Просто католика от православного можно отличить одним беглым взглядом. Католик, он собран, он в определенных рамках, он с иголочки. И это неплохо. Православные, они другие. Может быть, более открытые, может быть, как-то более расслабленные. Да, неделя расслабленная, это, конечно, наш национальный праздник. Ну, мне с этим легче, я это точно понимаю. Опять же, можно говорить о каких-то различиях. Но мне кажется, что, с моей точки зрения, в католичестве, в плане богословия, слишком много решенных вопросов. А у нас многое не решено, это прекрасно, и в этом есть огромный потенциал.
Ваш приход, он мультинациональный. Там люди разных менталитетов. У вас бывают какие-то шероховатости в общении между прихожанами именно из-за разницы менталитетов?
Нет, вот конкретно из-за этого не бывают. Бывают какие-то неприятности, но это какие-то там семейные терки, какие-то разборки, кто что-то кому лично сказал, или какая-то личная непереносимость. Увы, все мы люди, и это случается, и не всегда мы оправдываем заповедь иметь любовь между собой, но это мало связано с менталитетом. Вот единственный, наверное, конфликтный момент – это когда прибывает человек в город из стран России или СНГ, и он пришел, и он еще не понял, куда он пришел. То есть он не знает всего этого, вопросы с юрисдикциями, он не знает вопросы менталитета. Он это еще не прожил, он идет в храм, он хочет поставить свечку. В этом нет ничего плохого. И ему никто слова не скажет абсолютно. Пускай приходит как есть, как хочет, как ему удобно. Если хочет кланяться, пускай кланяется, не хочет кланяться, пускай не кланяется. Это абсолютно мы предоставляем людям свободу. Но плохо, когда этот человек не понял, куда он попал. Да, его здесь не тронут. Но он тоже должен понимать, что он не должен никого трогать. Но у меня лично был случай, когда была милейшая женщина, причем вроде как не вчера прибывшая, но как раз вот с прихода отца Н, такого, с другой эстетикой. И мы никогда не говорили ни слова, хотя нас уже пугало немножечко заранее, и у нее еще много замечательных детишек, которых она с таким треском прикладывала к иконам, что было жаль детей и иконы. Но опять же, мы уважаем чужую свободу, и это ее дети, в конце концов, она может сделать с ними все, что хочет. Но когда она, помню, начала в один момент там перед приходским залом, предбанники, после литургии, каких-то вот других граждан помазывать маслом крестообразно на лбу, я, проходя мимо, в шутку сказала: «Ой, а чем это вы тут занимаетесь?» Как вот в фильме, да, «Добро пожаловать». «Ой, а что это вы тут делаете?» Поскольку была толпа, шум, я решила не настаивать. Думаю, ну, делать что-то человек и делает. Хотя странно. Продолжаю идти, понимая спустя там 3 минуты, что за мной идут. Меня услышали, на меня реагируют. Она что-то бежит, верещит, объясняет, что масло с мощей святого Иоанна Русского. Я говорю, прекрасно. А почему в предбаннике, а почему после литургии? Ну, как бы вы с настоятелем говорили на эту тему? Нет, а зачем, а почему? Я говорю, ну, понимаете, вот есть такое даже негласное правило, конечно, больше в очень восточных церквях, в России об этом часто не знают. Вы только что причастились, вы приняли самую главную святыню, которая вообще есть в церкви, тело Христово и кровь Христова. Все хорошо. Но после этого, как бы, когда вы на вершине горы, да, любой шаг вправо, шаг влево, это уже шаг вниз. И странно, тем более, заниматься какой-то богослужебной или около богослужебной деятельностью, когда есть живой настоятель, и можно с ним посоветоваться. Я это пытаюсь ей все объяснить, она не реагирует, немножко так что-то попискивает. Я говорю, ну, пройдемте, давайте сейчас поговорим с отцом-настоятелем. А я знаю прекрасное мнение отца-настоятеля, он же как раз в Иерусалиме вообще принимал православие, там у православных арабов даже чашу не принято целовать после Евхаристии. Разумеется, он полностью подтвердил мои слова, женщина осталась в растерянности, но тут, конечно, она решила хоть на чем-то выехать, решила поговорить о моем, как ей показалось, неканоничном внешнем виде. Я говорю, давайте тогда уже не в храме, выйдем на улицу, поговорим. Неканонично. Я говорю, хорошо, пожалуйста, перечислите мне каноны, которые конкретно что-то запрещают. Ну, там было много визгов и так далее, но пришли мои все-таки любимые прихожане, которые знают меня много лет, сказали, ну что, вы с ума сошли? Ну, это наша староста, во-первых, а во-вторых, ну, она многое для нас сделала, и она знает, что делать, ну, что вы взъелись, ну, как бы. Ну, было весело. Это вот единственный случай, но, мне кажется, человек действительно новый, ну, просто не понял, где он находится, и через какое-то время, правда, именно почему-то на имя настоятеля, а не на мое. Пришло покаянное письмо, но это, я так думаю, отец Н. все-таки узнал об инциденте и решил немножечко провести какие-то душеполезные беседы с этой женщиной. Но зла я не держу, в конце концов, этого всего могло быть больше. И хорошо, если это редко.
Бывают такие активные гражданки. Из того, что вы описали, становится понятно, что западноевропейцы, конкретно французы, люди гораздо более терпимые и толерантные, как мне показалось, чем россияне.
Даже нет, они не более терпимые, не более толерантные. Вопрос как бы уровня доступа. Вас пустят туда, где они будут собой и излагать свои мысли напрямую, или нет? Они точно такие же, но они просто более сдержанные. Просто порог сдержанности, он у нас различается. И у меня в том числе, он у меня где-то посередине. То есть я недостаточно сдержанна для француженки, но, может быть, чуть-чуть более сдержанная для россиянки.
Однажды я общался с детьми из Аргентины, которые приехали сюда на несколько дней. Это дети из смешанных семей, дети дипломатов и местных аргентинцев. Они прекрасно говорят по-русски. В России были в первый раз, и их было несколько человек. Когда я спросил, что вас больше всего как-то поразило или что вам запомнилось, они почему-то все в один голос ответили, что больше всего их неприятно поразило хамство. Это правда?
Ну, я скажу так, в больших городах, как Москва, ну, тем более Петербург, вряд ли можно кого-то поразить хамством, там его не так много. Но я никогда не забуду приезда вот в 2017 году на мою малую родину. И мой дражайший дедушка встретил меня на вокзале, если вдруг он слушает, дедуля, я тебя люблю. И он меня оттуда забрал, мы сели в троллейбус, чтобы доехать до дома, я с чемоданом, и тут дедушка начинает внезапно докапываться до какого-то другого дедушки, что-то, что ты смотришь на мою внучку, и что-то там вот как-то ему доказывать. Я удивилась, я говорю, дедуля, спокойно, спокойно, пошли домой. Следующий момент уже во дворе. Какая-то машина, молодые люди, кстати, вполне вежливые, такие чистенькие, аккуратненькие, пытаются проехать через двор. А двор, я знаю, у нас многострадальный. Жильцы почему-то решали, что никто через этот двор ездить не имеет права, хотя, в принципе, дорога устроена так, что имеют. Но чего там только не клали. Бетонные трубы какие-то, трубы вкапывали в землю. Вот. И, в общем, один такой молодой человек с девушкой застрял как раз перед такой трубой. Что там было? Люди кричали с балконов, со скамеек. Там всякое «посмотрите, люди добрые!» Я так стою, боже ты мой, ребят, ну чего вы войнушку-то из-за ничего устроили? Ну, я понимаю, может, вас беспокоит, что они тут дымят и так далее. Ну, такая диспозиция, ну не повезло. Ну, не проедет он уже, в принципе, если ему машина дорогая. Ну, что ж вы так кричите-то? Зачем? Не вижу смысла. То есть в этом отношении, да, но наши люди более экспрессивны, наверное. Но смотря где, конечно, тоже. Очень сильно зависит от региона. И в крупных городах, я думаю, все в целом спокойнее.
Франция имела большие колонии в Африке. На территории этой страны живет довольно много африканцев. Это люди тоже обладающие несколько иным темпераментом и, конечно, уже другой ментальностью. Как французы взаимодействуют с мигрантами?
Ну, проблема в том, что как раз, мне кажется, многие французы с ними не очень-то взаимодействуют, потому что они плохо понимают суть вопроса. Взаимодействуют с ними все самые простые граждане, да, средний класс и все, кому повезло чуточку меньше. Они, конечно, как правило, средний класс вежливо отмалчивается. Те, кто пониже, да, вот этот весь пролетариат, их сразу записывают в фашисты. Ну, есть несовместимость менталитетов, просто они очень разные. Я сейчас не хочу говорить, что кто-то хороший, кто-то плохой. Но, знаете, вот молоко хорошо, селедка тоже хорошо, соленые огурцы тоже хорошо. Но если все разом, я думаю, результат понятен. Вот. И тут как бы правительство этого, по-моему, не понимает, но потому что они взаимодействуют только с главами государства, это немножечко другое. Когда мне какой-нибудь хороший средний француз, хороший человек говорит, да, у меня много таких друзей, я говорю, дорогой мой Жан-Поль, коллеги, может быть, у тебя есть, может быть, у тебя есть какие-то приятели, какие-то сослуживцы, знакомые, но друзья... Жан-Поль, я знаю, ты каждый вечер приходишь домой, у тебя начинается аперитив. Это такой священный французский ритуал, когда какие-то вот мелкие закусочки и какой-нибудь алкогольный напиток. Я знаю, что у тебя портвейн и кабанчиковая колбаса. Вот есть некоторые граждане среди мигрантов, которые алкоголь и именно кабанчика и свинку в любом виде ну никак не могут употребить. То есть, возможно, у тебя с ними хорошие отношения, но ты с ними никогда вот это вот самое разделить не сможешь. Да, можно, конечно, налить ему сок, кока-колу и дать ему морковку, но это уже будет не то. Это хорошо, это может прекрасно пройти, можно всегда подстроиться, но все-таки я считаю, и все-таки, когда мы изучаем религии различные и самые архаичные, вопрос совместного принятия пищи и питья, и того, чтобы в тарелке у всех было одно и то же, это крайне важно. Будь то в каком-нибудь примитивном племени, ну, извините, и у нас в церкви тоже. Одна чаша, одно тело, одна кровь. Мы не делаем развлечений. То есть для полноценного единства люди должны воспринимать одно и то же. И поэтому, когда мне говорят о дружбе, я не очень-то в это верю.
То есть во Франции есть такая проблема, проблема мигрантов?
Проблема, конечно же, есть, но проблема в том, что бедные мигранты просто не знают, куда они приехали, а они действительно не знают. Потому что все, что они хотят, это выжить, это какие-то лучшие условия. И, конечно, если есть какое-то государство, которое дает эти условия, ну, какой дурень от этого откажется? Да никто не откажется. Но, с другой стороны, государство должно все-таки, как мне кажется, предпринимать какие-то меры, чтобы, ну, во-первых, не абы кого, чтобы это были, по крайней мере, люди, которые действительно прибывают с тем, чтобы как-то устроить свою жизнь, а не с какой-то подрывной деятельностью, во-первых. А во-вторых, было бы неплохо им объяснять, куда они попали. Ну, это же взаимный процесс, это процесс диалога, встречи, и это очень важно, чтобы все понимали, пытались понять, кто напротив них, и как-то учитывал, где-то шел на уступки, на компромиссы. Но наши, вот те французы, которые громче всех орут о том, что вы все ужасные фашисты, вы не любите мигрантов, они даже не пытаются понять этих мигрантов. Они не знают, как с ними разговаривать, они не знают, что они могут кушать, что не могут. Я, может быть, там не очень в большом восторге от поведения некоторых мигрантов, уточняю, я говорю сейчас про поведение, я не переношу это на личностей, но, по крайней мере, я знаю примерно, как они мыслят. А те прекрасные люди, как у нас говорят, bien pensant, хорошо думающие, да, правильно думающие, они даже не в курсе. То есть наши политики, откровенно говоря, гордятся тем, что ни разу не читали Коран, но при этом утверждают, что вот они точно знают, как надо. Нет, ребята, вы не можете знать, как надо в обращении с каким-то человеком, если для него дорога эта книга, если вы ее не знаете, даже в самом популярном истолковании, вам будет сложно найти с ним общий язык. Это вопрос, ну, понимания чужой культуры, вопрос, насколько ее нужно понимать и нужно ли ее принимать. Это серьезный вопрос, я не буду на него отвечать, потому что не хочу проблем, но... Нужно хотя бы начинать вот с понимания и разбора, да, без ненависти, а вот так спокойно. Но я не вижу желания этим заниматься, к сожалению, конечно, ни с той, ни с другой стороны.
А как обстоят дела с мечетями во Франции? Насколько много их строят для мигрантов? Правда ли, что какие-то пустующие костелы отдают под мечети?
Насчет строят. Во-первых, строят – это какой-то странный глагол. Значит, кто строит? Наше законодательство не позволяет государству субсидировать какую-либо религию, по крайней мере, напрямую. Максимум, что там можно, какая-нибудь мэрия может одолжить какую-нибудь там бывшую школьную столовую, какое-нибудь общине, и то, если она зарегистрируется не как религиозная организация, а как культурная. То есть у нас не мечеть, а дом турецкой культуры, допустим. Если у нас дом турецкой культуры, то нам могут сдать там какое-то помещение за 1 евро на 100 лет. Я не шучу, такого типа контракты составляются. Но все-таки зачастую это не так насчет, то есть кто строит? Это должны строить сами мусульманские общины на свои средства. И сейчас вышло немало поправок как раз 21 августа всего года, которые контролируют все денежные потоки извне. То есть финансирование должно быть местным. То есть если кто-то хочет мечеть, община сама должна сорганизоваться, собрать необходимую сумму, сама договориться и построить себе мечеть. Я не видела мечетей, вот прям чтобы с минаретами, в большом количестве. Насчет храмов. Много, конечно, страшных таких историй, особенно в Рунете, вижу, звучат они примерно так. Министр по делам религии во Франции, обязательно какой-нибудь Ахмед Абдулла, решил пустить пустые храмы под мечети. Так вот, это невозможно, потому что министерства такого нет, министра тоже просто нет в природе и быть не может, потому что министр по делам религии, это было в СССР, как раз когда государство вмешивалось в дела религии, а у нас абсолютный принцип несмешиваемости как-то и одного и другого. А то, что происходит, дело в том, что во Франции тоже была своя революция. И во многом русская революция в чем-то повторяет лекало французской. То есть, что было, что пережили французские католики во время революции? Отъем церковной недвижимости, создание касты поминающих власти и не поминающих власти священнослужителей, попытка реформы календаря с полным отбрасыванием церковных каких-то названий и замена церковных праздников на светские. Это все уже здесь было. И именно те храмовые культовые помещения, которые отняли еще при революции, многие из них оставались в ведомстве муниципалитетов. И вот когда у муниципалитета уже больше нет денег, чтобы содержать эти руины, его могут пустить с молотка. Но надо понимать, это не католики, вот у них апостасия, нет прихожан, и они вот продают свои храмы с молотка. Сами бедные католики с 18 века этих храмов не видели у себя. Ну и чтобы не пропадало, тут могут пустить с молотка, а уж что там будет потом, мечеть, дискотека, фитнес-клуб, это уже такой вопрос финансовый, вопрос, кто это купил. Ну, то есть специфика, она такая, и я думаю, в этом смысле российскому слушателю будет понятно, потому что ну, сколько храмов, которые тоже были сельскими клубами, музеями и так далее, сколько действительно вернули церкви, и они стали действующими, но далеко не все. Некоторые вообще просто снесли или до сих пор не могут восстановить. Мне кажется, это просто от непонимания и каких-то обрывков информации люди могут попутать, во-первых, Францию с Германией, а там совсем другое законодательство по этим вопросам. Люди очень легко путают католиков и протестантов. Сколько раз я видела, когда действительно люди заблуждаются и не со зла, там присылают фотографии там, вот этой шведской женщины-епископа, а потом говорят, все, апостасия, католики, женское священство, люди нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее. Но только проблема в том, что это не католики. Ну, люди путают, они не знают, и, собственно, почему я занимаюсь богословием. Для меня богословие само по себе, во-первых, это не кабинетное развлечение, такой десерт, да, для умов. Это все-таки должно быть применяемо практически, и в первую очередь по устранению вот такого рода безграмотности. И в этом я вижу служение любого богослова, в первую очередь, да, именно как ученого, а потом уже мирянина, священника или кого-то еще. То есть я считаю, что мы должны как-то помогать людям разобраться в этом всем. И я считаю, что это полноценное служение, как служение там дидаскалов в ранней церкви.
Большое спасибо, Юстина, за то, что вы нашли время в этот краткий срок пребывания в России зайти на радиостанцию «Радонеж». Я надеюсь, это был хоть и первый, но не последний раз. Когда будете в России в следующий раз, обязательно заходите к нам еще. А я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был магистр богословия Свято-Сергиевского института в Париже Юстина Панина. У микрофона Илья Сергеев.
Большое спасибо всем слушателям, и я надеюсь действительно, что это будет не последний раз. Большое спасибо радиостанции за приглашение. Ну, я надеюсь на какое-то продолжение сотрудничества. И если среди наших слушателей есть люди, которых я как-то ранила, ну, я действительно приглашаю к диалогу. Я доступна, я есть в интернете. При большом желании меня несложно найти, поэтому всех приглашаю к диалогу. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Я пойду, где стоят корабли, поплыву просто так в никуда, от прекрасной, но чуждой земли, по прекрасным и чуждым водам. Под табачный угар и голдеж непонятно счастливых людей я начну выковыривать ложь неустроенной жизни моей. Буду я отрешенно глядеть, всем ветрам подставляя лицо, ощущая в такой красоте на глазах своих влажную соль. Каюсь, я не всегда собирал, не желая отнюдь расточать, и теперь запоздало познал, много пел я, пора замолчать. Я старался держать по прямой, невзирая на сложность пути, и таранил подчас головой то, что было б легко обойти. И не знал, не хотел, не умел, как порою поладить с собой, или соленым столпом каменел, или плакал кровавой слезой. Я не ставил чины ни во грош, потому состоял в гордецах, высоко не летал, ну и что ж, но зато не ходил в подлеца. И когда на всемирном торгу кто трухой, кто душой торговал, слава Богу, я не был в долгу, никого не купил, не продал. Замерзая, старался согреть теплотою озябшей души, и готов был за всех умереть, не умея для каждого жить. Я присытился раем земным, надышался красотами всласть, и душа истрадалась одним в этом рае так просто пропасть. Ах, какая луна поднялась развивать непроглядную тень, и звезда, одиноко искрясь, говорит об иной красоте. Как давно я мечта, кроме звезд ни на что не взирать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать.